История – чудеснейший предмет, чудеснейший. И особенно он полезен проповедникам, потому что он позволяет наполнять проповеди ну, самыми разнообразными, а, что особенно, мне кажется, важно, достоверными предметами из жизни людей. Причем иногда эти примеры ну, не какие-то там мелкие из частной жизни, а такие глобальные примеры. И в частности, для сегодняшней проповеди у меня тоже есть очень хороший пример из нашей истории, из истории нашей страны. Пример сравнительно недалекий, это не начало истории славян, а это уже Вторая мировая война. Вторая мировая война. Был такой момент, когда накануне Курской битвы фашисты готовили наступление. И нашему командованию стало известно об этих приготовлениях. Ну, это было естественно. В ходе войны наступают моменты, когда понятно, что, например, у одной стороны силы истощились, а у второй, наоборот, накопились. Соответственно, эта вторая сторона будет наступать, первой придется обороняться. И разведчики докладывали, не было ясности, где, в какой момент будет наступление. А это очень важно. Потому что тебе же на этом направлении надо сосредоточить свои оборонительные силы. Вот. Поступали там разные сведения о том, где будет наступление, в какие сроки. Естественно, фашисты тоже старались сбить наше командование с толку всякой дезинформацией. Вот. И буквально уже накануне фашистского наступления все-таки командование наше принимает решение, что вот, скорее всего, вот в этом месте будет наступлению фашистов. Был еще какой-то там перебежчик, который даже время называл. И вот наше командование ломает голову, как поступить. Жуков принимает решение, что надо за несколько минут до начала наступления фашистского по предполагаемому скоплению вражеских сил нанести артиллерийский и бомбовый удар для того, чтобы максимальный урон нанести фашистам накануне наступления. Но это все равно это какой-то риск, потому что а вдруг они все-таки не там, да? Вот. Но все-таки, сопоставив все данные, все факты, Жуков приходит к выводу, да, именно здесь будет наступление фашистов, именно в это время. И дает команду, соответственно, за несколько минут до фашистского наступления по вот этим по кустам фактически, по лесам наносится артиллерийский бомбовый удар. И вы знаете, на самом деле это было сделано очень и очень предусмотрительно и правильно, потому что в результате был нанесен страшнейший урон наступательной силе фашистов, много техники было повреждено, и живой силы было уничтожено много. И в результате их наступление на несколько часов было отложено, что тоже смущало некоторое время наше командование, потому что, а где же наступление? Может быть, на самом деле по пустым кустам лупили. Вот. Но все-таки оказалось, что наши правильно подготовились и все сделали правильно. В результате вот эта Курская битва, она была во время нашей Великой Отечественной войны ключевой. Это был перелом в войне. И в зависимости от того, кто бы победил в этой битве, так бы, скорее всего, и сложилась вся война. Ну, не факт, но вот именно эта битва была предпосылкой к этому, предпосылкой к дальнейшей победе. Если бы победили фашисты, то вполне возможно, они победили бы в войне. Если бы победили наши, то, скорее всего, они победили бы во всей этой войне. То есть вот эта битва считается коренным переломом в войне. Вот. И после того, как мы нанесли вот этот удар упреждающий по позициям фашистов, фашисты уже не смогли развить настоящего наступления. То есть они максимум, что смогли добиться, в первый день продвинуться в глубину нашей территории на 5 километров, за несколько дней, там 6 дней они продолжали наступление, на 12 километров максимум смогли продвинуться. Вся эта битва длилась около 50 суток. Исходом стало то, что фашистов отбросили на исходные позиции, а в дальнейшем уже наши перешли в наступление и двигались до самого Берлина. 30 дивизий вражеских было в результате этой битвы разбито. 30 дивизий, представляете? 500 000 человек фашисты потеряли в этой битве. Ну, не буду дальше утомлять следующими цифрами. В общем, что я хочу сказать, что существенную роль в победе наших войск в этой битве сыграло то, что мы были готовы к наступлению. То есть мы определили время, определили место и нанесли вот этот упреждающий удар. Ну, это война физическая, мы с вами участвуем в войне духовной. Соответственно, и нам тоже надо иметь определенные готовности, нам тоже надо быть к чему-то готовым. К чему? И вы знаете, Библия, естественно, на эти вопросы тоже отвечает. Мы сейчас с вами прочитаем небольшой фрагмент, неправильно сказал, не небольшой, достаточно большой фрагмент из книг «Деяния апостолов» и узнаем, к чему христианин на основании этого текста должен быть готов. А читаем мы с вами книгу «Деяния апостолов», продолжаем изучать 19 главу и прочитаем окончание этой главы с 21 по 41 стих. С 21 по 41 стих. У нас с вами на 19 главу аж целых три проповеди получилось. Итак, надо ли христианину к чему-то готовиться? А если надо, то к чему? 19 глава книги «Деяния», 21 стиха и до конца. Когда же это совершилось, это окончание труда апостола Павла в городе Эфесе по созданию церкви. Когда он понял, что церковь состоялась, свершилась, то он понял, что здесь ему уже, в общем-то, сидеть не стоит, надо действовать дальше. Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаию, идти в Иерусалим, сказав, побывав там, я должен видеть и Рим. И, послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Эраста, сам остался на время в Асии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше». Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти по всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и не спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, «Велика Артемида Ефесская!» И весь город наполнился смятением. Схватив македонян Гаия и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище». Между тем, одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около двух часов кричали «Велика Артемида Ефесская!». Блюститель же порядка, утишив народ, сказал «Мужи Ефесские». Какой человек не знает, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели тех мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, ну, то есть, то есть судебные собрания, есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание. И вот, изучив этот текст, мы с вами приходим к выводу, что нам с вами надо быть готовым к трем действиям. К трем действиям. Во-первых, надо быть христианину готовым к действию сатаны. Во-вторых, к действию самопожертвования. В в-третьих, к действию помощи. И обо всем об этом мы поговорим чуть позже. Я бы просто хотел немножечко, чтобы картину прояснить, сделать ее более понятной, рассказать немножко о том, что находится за пределами понимания, потому что мы с вами не историки, и некоторые вещи не очень хорошо представляем. Например, то, что здесь употреблено имя Диопет. Да? Диопет – это означающий упавший от Зевса, то есть, скорее всего, там был какой-то метеорит, которому тоже поклонялись, считая, что это посланник Зевса. Серебряник, который строил храмы. Понятно, что это не храмы из серебра строились, это были какие-то, мы бы сейчас назвали сувениры, да, но они в ту пору не сувенирами, естественно, были, а носили какой-то такой вот сакральный характер. То есть это были вещи, которым, опять же, поклонялись. Александр, человек, которого выдвинули иудеи, здесь толкование может быть двоякое. С одной стороны, может быть, это был христианин из иудеев, да? Но, скорее всего, судя по всему, так наиболее понятно, что и иудеи хотели от христиан отмежеваться. И вот они своего представителя выдвинули, чтобы он мог сказать, что, дескать, это с иудаизмом ничего общего не имеет, чтобы себя предохранить от возможных нападок со стороны греков. Вот небольшие пояснения к тексту, которые, мне кажется, неплохо было бы сделать, и я их, соответственно, сделал. Итак, мы с вами сказали, что на основании этого текста христианин должен быть готов к трем действиям. Первое – это к действию сатаны. И вы знаете, в какое-то время вот у меня, например, были сомнения в том, что есть какой-то сатана. То есть в Библии читаешь, вроде да, сатана есть. А в жизни как-то и не видно никакого сатаны. Вот после уверования я чувствовал только благодать и огромную-огромную радость от того, что я в церкви, от того, что со мной Бог. И вы знаете, многие о наличии сатаны знают вот чисто теоретически. То есть, так же, вот, да, вот, да, ну, библейский персонаж, значит, есть. Вот. Но что это такое, не особо понятно. Существует другой перегиб, когда христиане пытаются сатане приписывать все подряд, в том числе и свои какие-то промахи. То есть, куда-то что-то засунул, забыл, а потом от сатана спрятал. Вот. Или время там неправильно рассчитаешь, без запаса, да? Ну вот сатана не дает подъехать. Хотя сам знаешь, что и пробки в Москве бывают. Ну, выйди пораньше, и все будет нормально. Вот. И вы знаете, я так думаю, что до большинства все-таки, наверное, к сожалению, подчеркиваю, до большинства христиан сатане особо дела-то и нету. Потому что они для него не особо большие враги. То есть это те христиане, которые сами уверовали и в этой вере себе спокойненько живут, вот, ходят в церковь, там, благочинно себя ведут, и какого-то вреда сатане от этого особо нет. Вот. Но когда что-то начинает меняться, когда начинается реальная угроза вот этим злым силам с какой-то стороны, вот тут сатана, конечно, терпеть не может, не будет. Интересно, вот я привел пример о том, что некоторые люди пытаются все на сатану свалить, но вот мы сами читаем книгу «Деяния апостолов» и нигде не видим, чтобы сильно так много Павел жаловался на то, что вот там сатана кругом ему палки в колеса вставляет. В одном месте я помню, что сатана, по-моему, да, не давал ему куда-то пойти, препятствовал. И все. А так, несмотря на то, что с ним просто чудовищное количество всяких неприятностей происходило, Павел все это со смирением принимал и не роптал, и не говорил: «Ой, сатана какой нехороший, как он мне мешает жить». Вот. Но вот в этой ситуации, если мы с вами так задумаемся, то мы поймем, что в данном случае вот эти сатанинские силы вмешиваются. Почему? Посмотрите, вот по всей округе, как говорит это Димитрий, стих 26, и даже по всей Асии распространилось благовестие. Эта территория была языческая. Эта территория была, где Артемида была главной богиней, где были идолы, где было идолопоклонство. И вдруг появился Павел со своим благовестием, и люди стали постигать истину. Ну, Артемида как персонаж, понятно, что не существует. Нет какой-то такой вот личности, как Артемида, да? Но в чем проблемка-то? В том, что как только кому-то начинают поклоняться, то тут же вот появляются вот эти злые духи. И они начинают этим манипулировать. То есть ты обращаешься к какой-то Артемиде, злые духи на это отвечают, и ты получаешься уже в плену этих злых духов. Ты думаешь, что Артемида тебе что-то делает. На самом деле сатана со своими злыми духами тебя просто ведет в погибель. Вот и все. Ты отвлечен от Бога. Бога-то истинного не знаешь, единого. А ты знаешь только вот этих вот языческих богов, которые суть не есть боги. Но за ними стоят эти злые духи. И вот для того, чтобы еще больше убедиться вот в том, что это все неспроста произошло, давайте вот просто проанализируем ситуацию. Вот представьте, Павел свое служение закончил здесь, в Эфесе, отправляет своих помощников, причем таких помощников, которые у него были на самом деле правой рукой, да, Тимофей в первую очередь. И что? Ну, про Эраста я толком не знаю, но Тимофей – это очень сильный помощник. Мы с вами и послание к Тимофею изучаем, и в других посланиях он ссылается на него, и в книге «Деяния апостолов» тоже об этом говорится, что это очень верный и очень благословенный помощник для апостола Павла. Он уходит, этот помощник. То есть команда Павла несколько ослабевает. Более того, у Павла возникает дальше план. План, который, ну, для сатаны вообще очень-очень неприятный, потому что уже не только вот эти провинции, там Галатия, Асия, Македония, охвачены благовестием, но в сердце империи римской Павел хочет направить свое благовестие. В сердце Римской империи, в Рим. А потом еще у него в плане дальше еще в Испанию пойти. И, конечно, это очень ненавистно сатане. И он выбирает вот этот момент, когда, казалось бы, труд совершен, можно немножко расслабиться, помощники ушли, когда возникает вот этот мятеж. И вы знаете, трудно сказать, насколько Павел был к этому готов. Скорее всего, у него уже были другие планы, уже другие мысли, и в какой-то степени он оказался не готовым к тому, что тут начнутся такие дела. А мы с вами, прочитав этот отрывочек, мы готовы. Мы знаем, что если затеваешь какое-то серьезное дело, которое может не понравиться сатане, то будь готов к тому, что с его стороны возникнут какие-то серьезные препятствия. Следующий момент – это христианин должен быть готов к самопожертвованию. Вот в прошлое воскресенье, если вы были на втором собрании, то слышали проповедь Игоря Пупышева как раз-таки о жертвенности. Очень хорошая проповедь. Я вам рекомендую на наш сайт зайти и эту проповедь послушать. Вот. И вообще для христианина, ну, это самое нормальное, самое естественное состояние, состояние жертвенности. И вот в этом фрагменте это не сильно так проявлено, несколько завуалировано. Но эта жертвенность есть. Если мы с вами обратимся ко второму посланию к первому посланию Коринфянам, к 15 главе, к 32 стиху, Павел описывает как раз-таки вот этот период, когда он находится в этом Эфесе. И он говорит, что именно вот в этот период в Ефесе он боролся со зверями, подвергая себя смертельной опасности. Почему-то вот в этом, в книге «Деяния апостолов» этот эпизод не упомянут. Но это происходит, и причем именно вот этот момент. Дальше. Мы видим стремление Павла пойти вот в этот театр, зрелище вот это, да, зрелище – это, в принципе, театр, где происходили все эти сборища и собрания. И Павел не собирался прятаться за спины вот этих Гая и Аристарха. И это было естественно, потому что сам этот Димитрий, он других-то имен, кроме Павловых, не называет. Он называет Павла главным виновником того, что происходит, что приходит в запустение их труд, их бизнес. Вот понятно, что вот эти громкие слова о том, что храм Артемиды придет там в запустение, это только, ну как сказать, желание придать благовидность тому, что их бизнес терпит ущерб. Павел был главным виновником угрозы их бизнесу, и он бы и пошел туда, он собирался идти на это зрелище, но ученики его не допустили. Мы не читаем, что его там отговорили как-то, да. Начальники римские, они ефесские, они ему советовали не ходить, но ученики его просто не допустили. Вот как это понять? То есть они его просто физически не пустили туда. Он рвался там, братья, ну как же ж так-то? Причем здесь Гай и Аристарх? Я главный виновник, пойду-ка туда. Нет уж, дорогой, сиди тут. Не дай Бог с тобой, что случится. И, кстати говоря, вот в семинаре Александра Попова, который он по жизни апостола Павла когда-то нам здесь преподавал, он тоже эту мысль высказывает о том, что, скорее всего, Павлу там бы не поздоровилось и могли даже и убить его. И на что я хочу еще обратить внимание, дорогие братья и сестры, вот принцип жертвы, он один из ключевых вот в этом мире. Вот помните, сам Христос формулировал этот принцип так в Евангелии от Иоанна, в 12 главе, 24 стих. Он говорил так: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». То есть, вообще все люди, по идее, должны жить не для себя, все люди. Но уж христианин, он в принципе другой человек. Он в принципе по-другому не может жить, он не для себя живет. Вот в растительном мире мы про зернышки прочитали, а вот в животном мире. Но чтобы произвести потомство, мама, как правило, идет на жертву. Некоторые виды животных даже, чтобы произвести потомство, идут на смерть. Вот некоторые виды рыб, например, они там уплывают в свою реку из моря, и там приносят потомство, а сами гибнут. Ребенка, когда ты взращиваешь его, воспитываешь, это тоже жертва. Естественно, я имею в виду, если ты добросовестно к этому относишься. Это серьезный труд. Если люди идут на это, то они понимают, что это непросто. Ребенка вырастить одного непросто, они второго производят на свет, третьего. Взращивают их. Это жертва и со стороны папы, и со стороны мамы. Смотрим дальше. Для спасения людей Бог Отец пожертвовал своим сыном. Для спасения всех людей, и хороших, и плохих, и любивших его, и тех, кто его оплевал, кто избил его, жестоко убил, Христос добровольно отдал себя на мучение и на смерть. Для спасения людей, и родственников, иудеев, и язычников, апостол Павел от всего отказался в своей жизни. Имея прекрасное образование, имея вот это от рождения римское гражданство, он вполне мог себе рассчитывать на прекрасную вот эту вот в миру жизнь, на карьеру какую-то, на семью, естественно, на вот эту мирскую славу, известность, богатство. Он от всего этого отказался, всего себя посвятил благовестию. И мы видим, что на самом деле вот этот мир, он основан на принципе жертвы. И точно так же вот в этом эпизоде братья Гай и Аристарх, они тоже проявляют жертвенность. Они не пытаются сказать собранию, что, дескать, ну, мы-то не Павел. Ну, что вы нас-то вытащили? Павел у нас главный, вот его к ответственности привлекайте. Спокойно, со смирением стояли, ожидая своей участи. Как Господь допустит, что то и примем. Это тоже жертвенность. Еще тоже хотел бы напомнить вам момент один, где Христос сам говорит, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. Господь, который нам оставил вот эту новую заповедь, чтобы мы любили друг друга, говорит, что а вот из любви-то нет больше той, как если кто душу свою положит за друзей своих. Ну и чтобы закончить с этим вопросом, вот просто предлагаю задуматься, что в принципе вот здесь, на этой земле, представляет для нас такую ценность, чтобы было дороже небесной награды, дороже Божьего Царства. Ну ничего здесь нет такого, что дороже. От чего бы вот нельзя было отказаться, да, ради небесной награды, ради небесного Царства. Да от всего можно отказаться. Это все сгорит и пропадет. И, наконец, третье, к чему мы с вами должны быть готовы, это мы должны быть готовы помочь. И мы здесь видим это, как здесь вот эта помощь оказывается в полной мере. Господь вообще каждому из нас дал возможность участвовать в его труде. Ну, кому-то в качестве руководителя, кому-то в качестве помощника руководителя. Когда, например, вот мы организуем лагеря, то первое, о чем мы молимся, это о команде, естественно. Потому что команда создает лагерь. Один директор ничего не сделает. Директор и координатор вдвоем ничего не сделают. Даже представьте себе, вот мы сейчас готовим вот этот лагерь в Оржеве для детей. У нас не хватает всего-навсего музыканта. И мы чувствуем себя неуютно, потому что это часть команды. Кто-то должен это делать труд. Этого человека нету. Как выкручиваться из этой ситуации? Он нужен. Команда нужна, конечно. Помощники нужны обязательно. Вот давайте подумаем, чем бы закончился вот этот мятеж, если бы Павел вышел в толпу? Могли его, Павла, и убить там. Вступились в дело друзья. Часть вот в этом... Вот вообще труд совершается в гармонии, в полноте. Ведь у Павла был план. План этот был, кстати, реализован потом в дальнейшем. Он отправил своих помощников в Македонию и в Ахаю выполнять поручения. Кстати говоря, они пошли собирать средства для нуждающихся братьев и сестер в Иерусалимской церкви. Вот. Они делали свое дело. Часть пошла в театр с толпой. А часть вразумила Павла не ходить. Каждый свое дело делал. Не сидели и не думали, ну, а что там, есть какие-то же начальники, старшие, пусть они думают. Это возникает время от времени вот такой соблазн, или по неопытности, может быть, что кто-то за тебя там есть, кто подумает, да и ничего подобного. Вот если тебе в голову пришла какая-то мысль, если ты видишь какую-то потребность, то сам эту мысль выскажи, сам эту потребность реализуй. Если бы братья вот эти промолчали, допустили бы Павла на это зрелище, то вполне возможно, что книга «Деяний апостолов» на этом месте уже была бы и закончена. Опять же, если бы у апостола Павла не было помощников, он вряд ли совершил бы вот этот великий труд, который он сделал. Мы постоянно встречаем в письмах Павла упоминания о помощниках. Иногда много их перечисляется в письмах. Много. Они, каждый из них что-то делает. Он благодарит за то, что его принимают, за то, что они ему помощники, за то, что они ему поддерживают. Иногда он, к сожалению, пишет, что его почти все оставили, но, тем не менее, все равно почти все, но кто-то еще есть, эти помощники. Они трудятся. И мы понимаем, что когда его все оставляют, ему трудно без этих помощников. Без моральной поддержки, без чувства вот этого локтя и плеча рядом. Ему трудно. Всем трудно. Какими бы ни были семипядей во лбу активисты и служители, сами по себе они немного наворочают, если у них не будет помощников, если им не помочь. И я каждого из вас призываю вливаться вот в эти ряды помощников. Не думать, что у нас тут в церкви все места заняты, все дело делается. Наоборот, кругом полнейшая нехватка. И все вместе мы совершим Божий труд, на который нас Господь ставит. Для чего призвана церковь наша трудиться. Итак, вот мы с вами посмотрели, что христианин должен быть готов к некоторым вещам, да, к некоторым действиям. А вот, а как готовиться-то? Особых рецептов тут нету. Мы видим, что да, мы должны быть готовы, потому что и сатана может начать действовать, там, и мы должны быть готовы к самопожертвованию, должны быть готовы помочь. Так вот в Библии написано, мы видим это из примеров этого отрывка. Но что-то все-таки из этого отрывка тоже мы можем сказать. Во-первых, обратите внимание, насколько благотворно общение между братьями и сестрами, насколько благотворно общение между верующими. Потому что мы видим, что Гай и Аристарх, они были спутниками Павла. От него они научились быть жертвенными, быть готовыми к тому, что произойдут какие-то неприятности. Вся жизнь, весь опыт апостола Павла как благовестника, как миссионера этому учат. Сидя перед телевизором или в хорошей компании неверующих людей, этому вряд ли научишься. Не научишься этому. Дух получает подпитку от Духа. А худые сообщества, как мы знаем, добрые нравы развращают. Телевизор – это худое сообщество. Неверующие люди – самые прекрасные. Но все равно это не то сообщество, от которого ты получишь подкрепление, от которого ты научишься вот этим вот принципам, о которых мы с вами говорили, которые тебя научат быть готовыми к этому. И во-вторых, опять же, посмотрите, чем занимаются эти люди. Они трудились на Божьей Ниве. И в процессе этого труда им приходилось сталкиваться со многими-многими ситуациями. Каким-то в первый раз столкнувшись, они не были готовы. Но по мере того, как они трудились, у них вырабатывалась готовность к аналогичным ситуациям. И вот этот труд – это, наверное, самое лучшее средство для того, чтобы готовиться ко всему, что может произойти. Это самое лучшее средство. Активный труд, посвященный труд. Не какой-то там, знаете, так вот… Сейчас у меня выдалась свободная минутка. Да, что-то я могу там пойти сделать. А посвященный труд, постоянный, это лучший формирователь христианской готовности и к действиям сатаны, и к помощи братьям и сестрам, и к самопожертвованию. Будем готовиться и будем готовы. Аминь.